Родители часто воспитывают ребенка методом кнута и пряника. Похвалы за хорошее поведение любят все дети, а наказание за хулиганство не очень. Но когда хулиганство становится уголовной статьей, воспитательные меры выбирают уже не мама с папой, а суд. Убийства, кражи, изнасилования. Все эти страшные деяния совершают не только матерые преступники, но и обычные подростки. Их принято называть трудными. Откуда появляются эти трудности и как их избежать, в специальном проекте «Радио Спутник» «Недетские шалости».
Все наши проблемы из детства, в один голос говорят психологи, педагоги и правозащитники. Если в семье ребенка игнорируют, не слышат и не слушают, если родители постоянно ссорятся и обвиняют друг друга в личных и семейных неудачах или не разговаривают друг с другом вовсе, то последствия могут быть более серьезными, чем просто детские обиды. Именно из-за скандалов дома подростки чаще всего совершают необдуманные поступки, говорит уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова.
Если мальчишка растет в семье, мать работает круглые сутки, у него там трое братьев, а если мама еще выпивает, а если у нее есть еще сожители, всегда надо причину искать вот там, внизу, в самом начале, в семье. Все рождаются хорошими, пухлыми младенцами, добрыми и ласковыми, поверьте мне. И ребенка делаем такими мы сами. Другое дело, что, конечно, может быть, мне сейчас врачи, психологи, генетики скажут, гены тоже играют роль. Безусловно, гены играют роль, конечно. Очень важно, в какой семье ребенок родился, а самое важное, в какой семье ребенок растет. Все патологии в основном – это семейный образ жизни.
По статистике, почти все малолетние правонарушители из неблагополучных семей, а у большинства нет отцов. Психотерапевт, девиантолог и президент фонда «Шанс» Гелена Иванова уверена, что роль папы для психики ребенка так же важна, как и роль мамы.
Все рождаются дети вообще с нулевой психикой. Психической жизни у младенца ноль. Первые 3 года ее формирует мать. Это основной объект любви и привязанности, да, который закладывает основу там, безопасности, доверия, как будет ребенок потом выстраивать отношения с другими людьми. После 3 лет папа еще на этой стадии играет роль как мама. То есть он помогает ухаживать, но психике ребенка он еще не представлен. А вот в 3 года ребенок должен пройти сепарацию от матери, отделиться психологически. До 3 лет у них одна психика на двоих. И он должен отделиться, и это основная роль отца. Помочь стать третьим в психике ребенка. И отец устанавливает правила. Это то, что формирует у ребенка инстанцию совести, моральные установки. Практически у 90% детей, совершивших преступление, у них нет отцов. А соответственно, формировать эту инстанцию было некому, потому что мама – это не папа. У каждого родителя своя функция – формирование психики ребенка. Поэтому у детей, соответственно, искажена структура психики.
По наблюдениям Гелены Ивановой, первое отклонение в поведении у сложных детей можно заметить в детском саду и в начальной школе.
В садике уже что-то может проявляться. Дерется, режет детям одежду другим, не слушается, не спит днем. Звоночки. Но самый звоночек начинается в 1 классе. Эти дети начинают в школе себя плохо вести. Либо, наоборот, очень тревожные, прячутся там под парту. И этот ребенок сразу становится изгоем в классе. Но это его не школа сделала плохим, да? То есть были какая-то семейная история, в которой вот сформировалась какая-то вот личность. Унижение – это вообще самая страшная травма для ребенка. Неважно, физическая это форма или психологическая форма, да. Соответственно, все, что у него было нарушено, плюс еще школа, становится тотальным стрессом для ребенка. Соответственно, еще начальная школа, где не такая сильная школьная программа, он более-менее как-то справляется. С началом средней школы 5 класса, когда программа становится сложнее, дети уже начинают прогуливать, соответственно, это все к 9 классу мы имеем как снежный ком.
Здесь начинается история с быстрым взрослением. С началом подросткового возраста дети подражают старшим, неважно, товарищам или героям сериала. Так они кажутся себе взрослыми и раздражаются, если к ним относятся как к детям или не обращают на них внимания. Но эмоциями подростки хотят лишний раз напомнить о себе, говорит омбудсмен Ксения Мишонова. Поэтому родителям нужно набраться терпения и уделить ребенку чуть больше внимания.
Даже когда дети вам хамят и грубят, это все равно их признание, то, что им не хватает любви и внимания. В этот момент надо очень серьезно, в общем, взять себя в руки, перетерпеть, понять, что ребенок пытается спросить у вас: а вот таким ты меня будешь еще любить? А вот таким я тебе нравлюсь? И это такой клубок. У них такой тяжелый период, вот этот особенно подростковый. Им так не хватает и внимания, и заботы. И там, где обидели, обязательно где-нибудь прорвется.
Очень часто родители не замечают или неправильно понимают своих детей-тинейджеров.
Почему он все время молчит? Зачем сделал татуировки? Я не понимаю, о чем он говорит. В мое время жили иначе.
Родители закрываются в своей комнате и в своем мире, а дети в своем. И когда ребенок не слышит нужных слов поддержки от взрослых, он ищет выход из ситуации другими способами, объясняет психолог Гелена Иванова.
Подросткам свойственна депрессия, потому что они отделяются от своих родителей. И даже наркотики зачастую начинались там. Вот бросила девушка, вместо, как это было бы, наверное, раньше, был бы алкоголь, теперь это наркотик, да? То есть всегда это потеря ментальная или настоящая. И потому что суицид, то, что вот это агрессия направлена на себя. Можно злиться на весь мир, но тогда ты не будешь лежать сам в депрессии. Вот. А депрессия — это то, что ты не можешь выразить миру. Ну, это отсутствие жизненных перспектив у детей. Это, опять-таки, бедные семьи. Это, опять-таки, отсутствие поддержки. Мамы не могут защитить своих детей от травли. Дети нарциссически как бы унижены. То есть они сами чувствуют себя, что они не такие, как другие дети. Да, и плюс унижают другие дети.
Буллинг, или иначе говоря, травля, очень часто встречается именно у подростков, когда против одного школьника ополчается большинство. За то, что не так одет, за то, что плохо учится, за то, что болеет не за ту футбольную команду. Или просто потому, что у него нет карманных денег. Причина может быть любой. Человека унижают, оскорбляют, могут избить, перестают разговаривать. И подросток превращается в изгоя, с которым никто не хочет общаться. Даже те, кто его не травят, просто не хотят сами стать изгоями. Да и вообще, зачем оно нужно, дружить с неудачником?
Больше 35% детей признаются, что они подвергались буллингу, травле так называемой. Еще 40% признались в том, что они наблюдали эту травлю в школе. Вот ребенка травят в школе, но он при этом не находит защиты дома. А может, еще дома получает за что-то. И вот эта накопленная обида, накопленная, невосполнимая ничем душевная пустота, отсутствие любви тотальной, приводит к тому, что ребенок пытается сам себя защитить.
У любой травли есть зачинщики. Как правило, такие же подростки, иногда чуть старше, у которых есть свои мотивы для такого поведения, рассказывает социальный педагог Таисия Макровцова.
Они пытаются самоутвердиться за этот счет, показать какую-то свою важность, свою силу, как-то стать успешным в глазах других за счет того, что ты можешь вот там унизить, оскорбить или причинить вред кому-то другому. Есть потребность вот снимать эти видео, смотреть эти видео, и они набирают много довольно просмотров, где группа подростков причиняет физический вред другому подростку. У кого-то это вызывает смех, радость, кто-то не видит в этом проблемы.
Когда у ребенка нет друзей, поддержки и ему не с кем поговорить в реальном мире, он погружается в виртуальный. Еще не так давно мы то и дело слышали истории о группах смерти, из-за которых погибали подростки. О клумбайнах, которые дети устраивали после чтения тематических пабликов. Еще одна опасность сети – подростковые криминальные группировки. Например, небезызвестная АУЕ. Аналитики Центра безопасного интернета заявляют, что каждый третий подросток в России сталкивался с ними в интернете. Но сами тинейджеры могли бы обойтись и без таких групп в соцсетях, уверена Ксения Мишонова.
По нашим опросам, дети не любят сети. У нас был большой опрос среди подростков, и вот они говорят: мы предпочитаем общаться все-таки в офлайн, в живой, в реальной жизни. А в онлайне мы смотрим блогеров, новости, ну, какие-то там прикольные ролики и прочее. И причем дальше, когда я этот опрос проводила уже в обстановке просто школьных встреч, они все нам мне подтверждали результат этого опроса. Еще раз хочу вам сказать, дети не хотят умирать. Дети приходят в соцсети от того, что у них вакуум и пустота. От того, что им не с кем поговорить. Просто по ту сторону находятся плохие дяди или тети, я не знаю, кто там по ту сторону, которые находят время с ними поговорить. И большинство подростков, я вас уверяю, они приходят как за квестом. Все тусуются, я потусуюсь. На меня-то это не подействует. Просто психологически там на той стороне работают очень опытные люди, которые захватывают ваших детей в эту сеть страхов, в эту сеть угроз. И тогда ребенок уже предпринимает какие-то шаги, которые ведут к неадекватным поступкам. И вообще дети не хотят умирать. Вы запомните это. Все, что они находят в соцсетях, они находят от того, что они вами не заняты, от того, что вы не задали им правильные вопросы.
И с этим согласна социальный педагог Таисия Макровцова. Она считает, что именно взрослый должен первым пойти на контакт, заговорить, предложить прогуляться, просто спросить, какую музыку слушает его сын или дочь. Подростку сложно сделать первый шаг и заговорить о своих проблемах.
К сожалению, это редко случается. Подросткам сложно, подросткам страшно, подростки не знают, куда идти, кому идти к своим проблемам. Они на самом деле чаще всего ищут помощи в интернете, у каких-то друзей, знакомых, на каких-то сайтах, каких-то чатах, но за помощью лично обращаются очень редко. Им везет, если рядом с ними грамотный взрослый, который готов увидеть, что начинаются какие-то проблемы, сложности, и готов ребенка вывести на этот диалог.
Кроме посещения психолога, есть и другие способы перевоспитания трудных подростков. Например, Упсала-цирк – первый и пока единственный в мире цирк для подростков-хулиганов. Он существует с начала 2000-х годов, когда немецкая студентка, которая приехала в Россию на педагогическую практику, решила занять уличных детей искусством. Вместе с подругой они жонглировали, показывали фокусы, катались на моноцикле у станции питерского метро, чтобы привлечь первых артистов. Лучше всего дети развиваются во время игры, а цирк – прекрасное место для этого. Здесь дети становятся жонглерами, акробатами, иллюзионистами и клоунами. Во время репетиций тинейджеры получают необходимый адреналин. Вся их энергия направлена в творчество и совсем не вредит ни им, ни окружающим. Долгое время артисты придумывали номера и трюки, где придется – на улицах, в парках, даже в бесплатных столовых. В 2012 году цирк перестал быть бродячим, у него появился собственный шатер. Труппа выступает как в родном Санкт-Петербурге, так и ездит с гастролями по всему миру. Каждую неделю на представление артистов Упсала-цирка приходят тысячи зрителей. А в одном из кафе Санкт-Петербурга пошли другим путем. Там принимают на работу только подростков с криминальным прошлым. В России такая практика еще не сильно распространена. В Европе таких примеров гораздо больше. Там владельцы заведения и вдохновились идеей. Тинейджеры попадают к ним после колоний, из центров социальной адаптации, а иногда даже приходят сами. Работа в кофейне учит их быть ответственными, уверенными в себе, открытыми. Детям нравится общаться с людьми, они становятся тактичнее и доброжелательнее. Ксения Мишонова считает, что любой, как говорят, трудный подросток, может измениться в лучшую сторону, если найти подход.
Есть один маленький прием, он работает, проверено на себе, гарантирую вам. Я тоже пережила подростковый возраст дочери, и в какой-то момент меня научили. Вот даже если она говорит тебе «отстань, не трогай меня», и хамит, и грубит, и когда у тебя уже кончились все фразы, слова приличные, неприличные, и ты уже не знаешь, что сделать, надо просто подойти и сказать ей «я тебя люблю». Просто обнять и сказать, даже если она это не воспримет, как вам покажется, и даже если она фыркнет, но вы еще несколько раз это сделаете, и поверьте, эти слова творят чудеса. В следующий раз она сама к вам подойдет и попросит, чтобы вы ее обняли и еще раз сказали, как вы ее любите. Это очень важно. «Я тебя люблю» — магические слова.
Когда нет любви, общения, контакта с учителями и одноклассниками, ребенок либо уходит в себя, либо начинает искать другие способы самовыражения, попадает в сомнительные истории, которые не всегда хорошо заканчиваются. Подростки дерутся, связываются с дурной компанией, пробуют алкоголь и подсаживаются на наркотики, потому что взрослые слишком заняты своими делами. Детские выходки – лишь попытка привлечь внимание, иногда они становятся криком о помощи, но часто его слышат только участковые и юристы. Мария Сметанина, Дарья Гудкова.
Специальный проект «Радио Спутник. Недетские шалости».